Менделеев. Основы химии. Дмитрий Иванович Менделеев — один из величайших ученых земной цивилизации. Он открыл периодический закон химических элементов, и этим все сказано. Существует химия до Менделеева и современная химия. Так же, как существует додарвиновская биология и современная наука о живом веществе. Менделеев 1834-1907 был, несомненно, самой яркой и, быть может, наиболее сложной фигурой в русской науке XIX века, писал Капица. Он родился в старинном сибирском городе Тобольске, в семье директора гимназии, был младшим ребенком. Исключительную роль в формировании его личности как ученого сыграла его мать, происходившая из образованной и предприимчивой купеческой семьи. В посвящении к работе «Исследования водных растворов по удельному весу» 1887 год Дмитрий Иванович писал: «Это исследование посвящается памяти матери, ее последующим. Она могла его взрастить только своим трудом, ведя заводское дело. Воспитывала примером, исправляла любовью, и чтобы отдать науке, вывезла из Сибири, тратя последние средства и силы. Умирая, завещала избегать латинского самообольщения, настаивать в труде, а не в словах, и терпеливо искать божескую или научную правду, ибо понимала, сколь часто диалектика обманывает, сколь многое еще должно узнать, и как при помощи науки, без насилия, любовно, но твердо устраняются предрассудки, неправда и ошибки, а достигаются охрана добытой истины, свобода дальнейшего развития, общее благо и внутреннее благополучие. Заветы матери считаю священными». В гимназические годы Менделеев особым прилежанием не отличался. Высшее образование он получил в Петербурге в Главном педагогическом институте. На физико-математическом факультете математику преподавал Остроградский, физику — Ленц, педагогику — Вышнеградский, впоследствии министр финансов России, химию — Воскресенский, дедушка русских химиков. Его учениками были также Бекетов, Соколов, Меншуткин и многие другие ученые. Институт Менделеев окончил в 1855 году с золотой медалью. Через год в Петербургском университете он получил звание магистра химии и стал доцентом. Вскоре Менделеев был командирован за границу и 2 года работал в Гейдельберге у Бунзена и Кирхгофа. Большое значение для молодого Менделеева имело участие в съезде химиков в Карлсруэ 1860, где обсуждалась проблема атомности элементов. Вернувшись в Россию, Менделеев стал профессором Петербургского практического технологического института, позднее профессором Петербургского университета по кафедре технической химии и, наконец, общей химии. Профессором университета Менделеев был в течение 23 лет. За это время он написал «Основы химии», открыл периодический закон и составил таблицу элементов. Периодический закон стал важнейшим обобщением в химии, и значение этого открытия выходит далеко за пределы одной только этой науки, писал Капица. Открытие Менделеевым периодического закона датируется 1 марта 1869 года, когда он составил таблицу, озаглавленную «Опыт системы элементов, основанный на их атомном весе и химическом сходстве». Это было результатом долголетних поисков. Однажды на вопрос, как он открыл периодическую систему, Менделеев ответил: «Я над ней, может быть, 20 лет думал. А вы думаете, сидел и вдруг готово?» Менделеев составил несколько вариантов периодической системы и на ее основе исправил атомные веса некоторых известных элементов, предсказал существование и свойства еще неизвестных элементов. На первых порах сама система, внесенные исправления и прогнозы Менделеева, были встречены сдержанно. Но после открытия предсказанных элементов галлий, германий, скандий, периодический закон стал получать признание. Периодическая система Менделеева явилась своего рода путеводной картой при изучении неорганической химии и исследовательской работе в этой области. Периодический закон стал фундаментом, на котором ученый создал свою книгу «Основы химии». Приступив к чтению курса неорганической химии в Петербургском университете, Менделеев, не найдя ни одного пособия, которое он мог рекомендовать студентам, начал писать свой учебник «Основы химии». Вот какую оценку дал этому труду Ле Шателье. Все учебники химии второй половины XIX века построены по одному образцу, но заслуживает быть отмеченной лишь единственная попытка действительно отойти от классических традиций. Это попытка Менделеева. Его руководство по химии задумано по совершенно особому плану. По богатству и смелости научной мысли, оригинальности освещения материала, влиянию на развитие и преподавание химии, этот учебник не имел равного в мировой химической литературе. В год смерти Менделеева вышло 8-е издание его «Основ химии». На первой странице он писал: «Эти основы — любимое дитя мое. В них мой образ, мой опыт педагога, мои задушевные научные мысли». Круг интересов Менделеева был исключительно широк и разнообразен. Достаточно назвать его работы по растворам, исследования поверхностного натяжения, приведшие Менделеева к понятию критической температуры. Он всесторонне занимался нефтяным делом, предвидя важнейшее значение нефтехимии, глубоко интересовался вопросами воздухоплавания. Во время полного солнечного затмения 1887 года он должен был вместе с аэронавтом подняться на воздушном шаре за облака. Перед стартом из-за дождя шар намок и двоих поднять не мог. Тогда Менделеев решительно высадил летчика и полетел один. Это был его первый полет. Менделеев был блестящим лектором и страстным пропагандистом науки. В 1890 году Менделеев выступил в поддержку требований либеральных студентов и после столкновения с министром просвещения оставил университет. В последующий год он недолго, но с успехом занимался технологией производства бездымного пороха. В 1893 году стал смотрителем главной палаты мер и весов, совершенно преобразив и деятельность этого учреждения. А работы по метрологии Менделеев связывал как с чисто научными задачами, так и с практическими потребностями торгово-промышленного развития России. Будучи близок к руководителям финансовой политики России, Вышнеградскому и Витте, ученый стремился через нарождавшуюся крупную буржуазию влиять на индустриализацию страны. Экономическое исследование Менделеева «Толковый тариф» 1890 стало основой таможенной политики протекционизма и сыграло важную роль в защите интересов русской промышленности. Менделеев написал более 400 работ. Слава его была всемирной. Он являлся членом более 100 научных обществ и академий, за исключением Петербургской. Выбирали его дважды и дважды забаллотировали из-за влияния и интриг немецкой партии Императорской академии. Американские ученые Сиборг и другие, синтезировавшие в 1955 году элемент номер 101, дали ему название Менделевий. В знак признания приоритета великого русского химика, который первым использовал периодическую систему элементов для предсказания химических свойств, тогда еще не открытых элементов. Этот принцип был ключом при открытии почти всех трансурановых элементов. В 1964 году имя Менделеева занесено на доску почета науки Бриджпортского университета США в число имен величайших ученых мира. Циолковский. Исследование мировых пространств реактивными приборами. Мечтами о полетах рождены легенда о Дедале и Икаре, сказка о ковре-самолете. Этой же мечтой, выражавшей потребности людей, рождены первые аэропланы, современные реактивные самолеты и космические корабли. Чтобы фантазия стала былью, чтобы Юрий Гагарин вырвался в космос, Циолковский совершил беспримерный научный подвиг. Многим он известен как выдающийся исследователь, крупнейший ученый в области воздухоплавания, авиации и космонавтики. Но мало кто знает, что диапазон его интересов был почти безграничен. Даже трудно назвать проблемы, которыми он не занимался. Влияние его трудов на прогресс цивилизации будет оценено грядущими поколениями людей. Но одно бесспорно — имя Циолковского будет сиять вечно рядом с именами Леонардо да Винчи, Ньютона, Галилея, Коперника, Ломоносова, Менделеева и других корифеев мировой культуры. Константин Эдуардович Циолковский родился 5-17 сентября 1857 года в селе Ижевском Спасского уезда Рязанской губернии. О себе Циолковский кратко рассказал в автобиографиях и знаменательных моментах жизни. «Моя биография состоит из мелочей жизни и работ. Она не обильна внешними впечатлениями, она бедна лицами и столкновениями, она исключительна. Я постоянно в области идей далеко от жизни. Меня влечет к трудам, новым выводам, остальное меня тяготит. Я рвусь вперед к новым работам и достижениям. Я работаю, в этом жизнь и утешение. Вся она, моя жизнь, состоит из работ. Труды мои — моя биография». Заметив большие изобретательские наклонности сына, отец отправил его в Москву для поступления в ремесленное техническое училище. Это было в 1873 году, когда это учебное заведение было уже преобразовано в высшее техническое училище, ныне МГТУ имени Баумана. Поступить туда Циолковский не смог из-за своей глухоты, но он остался в Москве, чтобы заниматься самообразованием. В московских публичных библиотеках он находил всю нужную ему литературу. В 1876 году Константин Эдуардович вернулся к отцу в Вятку, где тот тогда проживал. К этому времени у Циолковского были хорошие знания математики, механики и астрономии. Здесь он стал давать частные уроки отстающим гимназистам, одновременно повышал и свое образование. В течение 12 лет с 24 января 1880 года по 4 февраля 1892 года Циолковский жил и работал в Боровске, учительствовал, занимался научной работой, писал статьи. Первой его работой была статья «Графическое изображение ощущений», написанная в 1880 году. Попытка пристроить эту работу в русской мысли не удалась. Рукопись не сохранилась. Круг научных интересов все время расширялся. Его увлекали самые разнообразные вопросы естествознания и техники, астрономия и небесная механика, энергетика и астробиология, физика и геохимия, социальные проблемы и философия. Но особое место в его деятельности занимали исследования в области воздухоплавания, аэродинамики, авиации и космических полетов. С 1896 года Циолковский приступил к углубленному теоретическому решению проблемы космических полетов. Он уже уяснил, на каком летательном аппарате можно развить большую скорость и по какому принципу надо построить такой аппарат. Это ракета. Вычисления могли указать мне и те скорости, которые необходимы для освобождения от земной тяжести и достижения планет, — писал Циолковский. Но как их получить? Вот вопрос, который всю жизнь меня мучил, и только в 1896 году был мною определенно намечен как наиболее осуществимый. Увлеченный идеей математического обоснования возможности полета ракеты в среде, свободной от атмосферы и силы земного притяжения, Циолковский приступил в 1896 году к двум работам — к повести «Вне Земли» и к исследованию мировых пространств реактивными приборами, которое окончательно оформил в 1898 году. Этими двумя работами ученый дал серьезное научное обоснование ракеты как космического снаряда. В 1897 году Циолковский вывел формулу, в которой дана зависимость скорости движения ракеты от скорости истечения газов и отношение начальной массы ракеты к ее конечной массе, в идеальных условиях, без учета тяготения и сопротивления воздуха. Значение работы исследования пространств реактивными приборами трудно переоценить. Заслуга Циолковского состоит в том, что он внес огромный вклад в новый раздел механики, в механику тел переменной массы, создал теорию полета ракеты с учетом изменения ее массы в процессе движения, строго научно обосновал возможность достижения космических скоростей, доказав, что человеку под силу совершать межпланетные полеты. Работа исследования мировых пространств реактивными приборами впервые была напечатана в 1903 году в журнале «Научное обозрение» номер 5. Она определяла научный приоритет Циолковского в этой области. Наиболее ранняя из зарубежных работ по данному вопросу, автор ее «Эснопель-3», появилась во Франции в 1913 году. Циолковскому удалось напечатать лишь первую часть работы «Исследование мировых пространств реактивными приборами», так как журнал в 1903 году был закрыт. Уже в первой своей работе по реактивным аппаратам Циолковский наметил ряд конструктивных элементов ракеты, которые нашли применение в современной ракетной технике. В этом же труде им были высказаны мысли об автоматическом управлении полетом с помощью гироскопического устройства, о возможности использования солнечных лучей для ориентации ракеты и другие. В 1911-1912 годах исследование мировых пространств реактивными приборами было напечатано в вестнике «Воздухоплавание». В статье приведено продолжение расчетов, начатых в 1903 году, дано описание воображаемой картины полета ракеты в мировом пространстве. Нарисована перспектива развития реактивных летательных аппаратов. В ней представлено исследование сопротивления атмосферы, дан расчет наиболее выгодного угла подъема ракет, а также высказана мысль о возможности использования для межпланетных полетов энергии распада атомов. В 1914 году ученый издал отдельной брошюрой «Дополнение к исследованию мировых пространств реактивными приборами 1903 и 1911-1912 годов». В этой брошюре он сформулировал свои теории о реактивном движении, обосновал использование наиболее подходящих веществ для взрывания. Ученый признавался, что мечтал о радии, но перестал, потому что хотелось стоять по возможности на практической почве. В 1926 году в Калуге были переизданы исследования мировых пространств реактивными приборами с некоторыми изменениями и дополнениями. Эта брошюра обобщает все предыдущие работы по этому вопросу, значительно дополняя и уточняя их. Ставится вопрос о возможности использования внешней энергии, то есть передачи энергии на ракету с Земли или использования ракетой энергии Солнца. Много внимания уделяется исследованиям наивыгоднейших условий старта ракеты, ее конструктивным элементам. Предлагается последовательный план исследований космоса и его завоевания. Многое из этого плана претворено теперь в жизнь. Освоение космоса продолжается. В своей практической работе ученые используют идеи Константина Эдуардовича Циолковского. И наступит день, когда его научные предвидения сбудутся и дадут людям горы хлеба и бездну могущества, о чем всю жизнь мечтал великий ученый. Вернадский. Биосфера. Впервые книга с таким названием увидела свет в 1926 году и с тех пор выдержала 5 изданий. На первых же страницах Вернадский резко и аргументированно выступил против укоренившихся тенденций рассматривать жизнь как случайное и чисто земное явление, ограничивая ее традиционно узкими рамками. Вместо этого ученый утверждает совершенно иной космический подход, предусматривающий признание особой жизненной оболочки биосферы, тесно взаимосвязанной с космосом и его совокупными закономерностями. По существу, биосфера может быть рассматриваема как область земной коры, занятая трансформаторами, переводящими космические излучения в действенную земную энергию, электрическую, химическую, механическую, тепловую и так далее. Космические излучения, идущие от всех небесных тел, охватывают биосферу, проникают всю ее и все в ней. Одним из первых, кто восторженно откликнулся на эпохальный труд Вернадского, был замечательный русский писатель Михаил Пришвин. «Я всегда чувствовал смутно вне себя эту ритмику мирового дыхания, и потому научная книга Вернадского «Биосфера», где моя догадка передается как эмпирическое обобщение, читалась мной как в детстве авантюрный роман. И мне теперь стало гораздо смелее догадываться о творчестве так, что, может быть, это необходимое для творчества вечность и есть чувство не своего человеческого, а иного планетного времени, что, может быть, эту способность посредством внутренней ритмики соприкасаться с иными временами, с иными сроками, и следует назвать, собственно, творчеством. Биосфера в концентрированной форме, а также в самом названии, подытоживает многолетние и разносторонние исследования мыслителя-космиста. Сам термин «биосфера» был введен в научный оборот австрийским геологом Эдуардом Зюссом. Зато Вернадский для обозначения космической причастности и обусловленности людей всех исторических эпох ввел другое оригинальное понятие вселенскости человечества, исследовав ее главным образом с точки зрения естественных наук, физики, химии, биологии, геологии и новых стыковых дисциплин, таких как геохимия, биохимия. Попытка раскрыть собственно исторический процесс, его космическую обусловленность и циклы с точки зрения учения Вернадского была проделана впоследствии Львом Гумилевым. Вернадскому принадлежит и одно из наиболее четких определений, раскрывающих суть научного космизма. Это самое глубокое проявление самосознания, когда мыслящий человек пытается определить свое место не только на нашей планете, но и в космосе. Так написано в главной книге, по определению самого русского энциклопедиста, «Химическое строение биосферы Земли и ее окружение». Совокупность естественных наук и, в частности, геохимия, раскрывают по Вернадскому неизвестное существование живого вещества, участвующего в круговороте всех элементов. Тем самым ставится на научную почву вопрос о космичности, вселенскости живого вещества. Вводятся и расшифровываются такие понятия-термины, как всюдность жизни, сгущение жизни, давление жизни. Но как ученый, доверяющий исключительно доступным проверке и достоверным фактам, Вернадский не стремился к скорейшему распространению полученных выводов в недоступные космические дали. Поэтому центральное понятие своего учения биосферы он привязывал прежде всего к колыбели человечества, планете Земля. Биосфера — это вообще область распространения жизни, взятой в прошлом, настоящем и будущем. Она формируется под воздействием энергии живого вещества. Жизнь, по Вернадскому, проявляется в непрерывно идущих, в происходящих в планетном масштабе закономерных миграциях атомов из биосферы в живое вещество и обратно. Живое вещество есть совокупность живущих в биосфере организмов, живых естественных тел и изучается в планетном масштабе. Миграция химических элементов, которая отвечает живому веществу биосферы, является огромным планетным процессом, вызываемым в основном космической энергией Солнца, строящим и определяющим геохимию атмосферы и закономерность всех происходящих на ней физико-химических и геологических явлений, определяющих саму организованность этой земной оболочки. Биосфера — планетное явление космического характера, ее отличительные черты, биогенный ток атомов и связанная с ним энергия. Биосфера является той единственной земной оболочкой, в которую непрерывно проникают космическая энергия, космические излучения и, прежде всего, лучи испускания Солнца, поддерживающие динамическое равновесие, биосфера — живое вещество. Под влиянием научной мысли и человеческого труда биосфера переходит в новое состояние, ноосферу, сферу разума. Данный термин введен в научный оборот французскими учеными Эдуардом Леруа и Тейяром де Шарденом, с которыми Вернадский плодотворно общался во время научной командировки в Париж. Отсюда перестройка биосферы научной мыслью через организованный человеческий труд не есть случайное явление, а естественный природный процесс. Его закономерности еще предстоит установить, однако в общем плане нет никаких сомнений в том, что само научное творчество и его ход являются реальной энергетической силой, с помощью которой человек меняет биосферу. Вернадский даже считает научную работу геологическим фактором, обусловливающим развитие биосферы. Научная мысль, как планетное явление, так, кстати, называется известный философско-мировоззренческий труд великого провидца нашей эпохи, оказывает прямое влияние и на ход исторических процессов, и на уровень экономического развития, и на идеологические доминанты. В XX веке движение научной мысли и его значение в геологической истории биосферы ознаменовались взрывом научного творчества, изменением понимания основ реальности, вселенскостью и действенностью социального проявления нации. Вернадский осторожен в конкретных выводах по вопросам, на которые наука еще не дала ответа. Он лишь допускает возможность непосредственного воздействия ноосферы на закономерности мыслительных процессов и структуру нашего разума. Тем не менее ученый призывает к изучению с точки зрения живого вещества метампсихоза, то есть переселения, перевоплощения душ, которое ни в чем, может быть, не противоречит современным научным представлениям. В решении подобных вопросов, по глубокому убеждению мыслителя-космиста, могут помочь достижения древневосточной философской мысли, в частности, учения Упанишад. Более уверенней Вернадский чувствует себя, стоя на почве современной науки и призывая, например, исследовать мгновенную передачу мысли на предмет возможного технического обеспечения скорости сношений между людьми в процессе полного заселения биосферы. Четко и недвусмысленно Вернадский ставит научный вопрос о жизни в космосе. Является ли жизнь только земным феноменом, или свойственным только планетам, или же она в какой-то форме отражает явления космических просторов, столь же глубокие и вечные, какими для нас являются атомы, энергия и материя, геометрически выявившие пространство-время. Во всестороннем философском осмыслении фундаментальных проблем бытия в наибольшей степени проявляется космическое видение мира во всех его ипостасях. Космос, словно путеводная звезда, точнее, бесчетное множество звезд, направляет все философские и естественно-научные изыскания Вернадского. Он нередко начинает с экскурса в обозримую Вселенную, очерка ее эволюции, анализа основных астрономических и космологических проблем вплоть до разгадки пустого мирового пространства, вакуума, этой лаборатории грандиознейших материально-энергетических процессов. Но Вернадский прекрасно осознавал, что ключ к пониманию глубинных закономерностей космоса лежит в правильном решении и понимании сути фундаментальных общенаучных понятий пространства и времени. Они неотделимы друг от друга, поэтому в основополагающих своих работах ученый использует единое понятие пространство-время. И это вовсе не дань уважения набиравшей силу релятивистской теории с выводами Эйнштейна и Минковского о пространственно-временном континууме. Вернадский был вполне солидарен хотя бы потому, что пришел к той же самой идее задолго до появления теории относительности. Так, еще будучи студентом, он записал в дневнике 11 января 1885 года, за 20 лет до опубликования первой статьи Эйнштейна: «Бесспорно, что и время, и пространство в природе отдельно не встречаются. Они нераздельны. Мы не знаем ни одного явления, которое не занимало части пространства и части времени. Только для логического удобства представляем мы отдельно пространство и отдельно время. В действительности ни пространства, ни времени в отдельности мы не знаем нигде, кроме нашего воображения. Что же это за части неразделимые? Чего? Очевидно того, что только и существует, это материя, которую мы разбиваем на две основные координаты — пространство и время». Чутко улавливая и прекрасно осознавая, сколько путаницы и непоправимых ошибок может внести неправильное истолкование понятий пространства и времени, Вернадский совершенно справедливо настаивает на различении реального пространства, изучаемого естествознанием, и идеального геометрического пространства, служащего для измерения и описания строения материальной физической среды. Первое именуется пространством натуралиста, второе — пространством геометра. Задача философии — не допустить подмены или отождествления этих разнотипных понятий, указать и аргументированно доказать, что не первое, материальное, вытекает из второго, идеального, а наоборот, идеальное отображает материальное, а вовсе не подчиняет его себе по произволу утратившего чувства реальности теоретика. Вернадский много размышлял над смыслом временных процессов и, прежде всего, связанных с живым веществом, эволюцией биосферы. Опираясь на понятие «жизненное время», он выдвинул ряд чрезвычайно продуктивных и перспективных идей, которые еще не нашли пока достойного места в системе теоретического осмысления действительности. Решая великую загадку «вчера, сегодня, завтра», как целостного, всеобъемлющего и всепронизывающего явления, Вернадский совершенно закономерно увязал ее с решением другой, не менее важной загадки пространства, охваченного жизнью. Сквозь призму такого целокупного видения единого субстрата мира время вообще определяется как динамическое текучее пространство, и в этом есть безусловная правота. Философские и естественно-научные мысли натуралиста подтверждают, как он сам же и выражался, непреодолимую мощь свободной научной мысли и творческой силы человеческой личности, величайшего нам известного проявления ее космической силы, царство которой впереди. Чижевский. Земное эхо солнечных бурь. Книга, которая увидела свет уже после смерти автора, итог его многолетних исследований по гелиобиологии, науке о неразрывной связи жизни и солнца. Путь к ней был тернист и долог. Основатель солнечной науки Чижевский, один из той плеяды русских мыслителей-энциклопедистов, которые закладывали фундамент не только науки XX века, но и мировоззрения будущих эпох. Поэт, художник, историк и, конечно же, естествоиспытатель, он в 40-летнем возрасте был выдвинут зарубежными единомышленниками на Нобелевскую премию с мотивировкой как Леонардо да Винчи XX века. Но вместо этого получил у себя на родине 15 лет лагерей и ссылки, где ни на один день не изменил творческой работе. Ученик, он закончил реальное училище в Калуге, друг и постоянный корреспондент Циолковского, Чижевский принял личное участие в отстаивании приоритета отца практической космонавтики перед зарубежными конкурентами. Переиздал классическую статью Циолковского в виде отдельной брошюры «Ракета в космическом пространстве» с собственным предисловием, переведенным на немецкий язык, и разослал по всем научным центрам Европы и Америки. Научное наследие Чижевского огромно, но опубликована ничтожно малая часть. В частности, до сих пор остается в рукописи, доступной в архиве лишь немногим специалистам, капитальная монография «Основные начала мироздания. Система космоса», написанная в начале 1920-х годов и охватывающая всю проблематику космизма. Тогда же была издана знаменитая работа «Физические факторы исторического процесса», наделавшая такого шума в ученом мире, что повторно ее отважились переиздать лишь спустя 70 лет. Через 10 лет после смерти автора и через 30 лет после первой публикации на французском языке вышла на родине и самая известная книга Чижевского «Земное эхо солнечных бурь». Как и у Вернадского, в центре внимания и исследований Чижевского находится явление жизни в их космическом появлении. В науках о природе идея о единстве и связанности всех явлений в мире и чувство мира как неделимого целого никогда не достигали той ясности и глубины, какой они мало-помалу достигают в наши дни. Но наука о живом организме и его проявлениях пока еще чужда расцвету этой универсальной идеи единства всего живого со всем мирозданием. На вопрос, возможно ли изучение живого организма обособленно от космотеллурической среды, ученый отвечает однозначно — нет, ибо живой организм не существует в отдельности вне этой среды, и все его функции неразрывно связаны с нею. Живое связано со всей окружающей природой миллионами невидимых, неуловимых связей. Оно связано с атомами природы, всеми атомами своего существа. Каждый атом живой материи находится в постоянном, непрерывном соотношении с колебаниями атомов окружающей среды природы. Каждый атом живого резонирует на соответствующее колебание атомов природы. При этом живая клетка является наиболее чувствительным аппаратом, регистрирующим в себе все явления мира и отзывающимся на эти явления соответствующими реакциями своего организма. Кредо ученого — жизнь же в значительно большей степени есть явление космическое, чем земное. И, конечно, решающее значение применительно к явлениям биосферы имеет Солнце. Жизнь на Земле обязана главным образом солнечному лучу. Лучистая энергия и другие излучения дневного светила обусловливают не только жизненные ритмы на Земле, но и исторические циклы. Ученый доказывает это на основе обширнейшего фактического и статистического материала, заложенного в фундамент новой науки гелиобиологии. Полноту же космического чувствования и космопричастности создателю гелиобиологии удалось выразить в нескольких емких поэтических строфах сонета «Солнце». «Великолепное державное светило, я познаю в тебе собрата-близнеца, чьей огненной груди нет смертного конца». Что в бесконечности, что будет и что было. В несчетной тьме времен ты стройно восходила с чертами строгими родимого лица, и скорбного меня, земного пришлица, объяла радостная творческая сила. В живом, где грузный пласт космической руды, из черной древности звучишь победно ты, испепеляя цепь неверных наших хроник, и я воскрес, пою. О, в этой вязкой мгле под взглядом вечности ликуй, солнцепоклонник, припав к отвергнутой праматери земле. Человек — неотъемлемая часть мироздания. У него с ним общая кровь. поразительный по смелости и простоте образ единения человека и природы. Для нас едино все, и в малом, и большом. Кровь общая течет по жилам всей Вселенной. Диалог с космосом и проповедование от имени космоса прошло через все творчество ученого-поэта. Мы — дети космоса, и наш родимый дом так спаян общностью и неразрывно прочен, что чувствуем себя мы слитыми в одном, что в каждой точке мир, весь мир сосредоточен. И жизнь, повсюду жизнь в материи самой, в глубинах вещества от края и до края, торжественно течет в борьбе с великой тьмой, страдает и горит, нигде не умолкая. Как сын космоса, поэт объявляет себя собратом солнца и под взглядом вечности простирает руки к праматери земле и матери материи, чтобы заручиться их мудрой поддержкой, достичь высоты мира сознания. Поэту и художнику вторит ученый-космист. Наука бесконечно широко раздвигает границы нашего непосредственного восприятия природы и нашего мироощущения. Не Земля, а космические просторы становятся нашей Родиной. Так утверждается в земном эхе солнечных бурь. Чижевский установил, что энергетическая активность Солнца прямо воздействует не только на органические тела, но и на социальные процессы и направленность исторического прогресса. Вспышки на Солнце, появление и исчезновение солнечных пятен, их перемещение по поверхности дневного светила, эти и другие явления, а также создаваемый ими весь комплекс астрофизических, биохимических и иных следствий, оказывают прямое и косвенное воздействие на состояние любой биосистемы, животного и человеческого организма в частности. Этим обусловлены, к примеру, вспышки губительных эпидемий в старое и новое время человеческой истории, разного рода аномальные события в жизни людей, нервные взрывы, неадекватные психические реакции, положительные и отрицательные отклонения в социальном поведении. Выводы ученого подкреплены уникальными статистическими и экспериментальными данными. Они во многом перекликаются, дополняют и развивают концепцию биосферы Вернадского и пассионарности Льва Гумилева. Перипетии личной жизни индивидуумов также подчинены ходу периодической деятельности Солнца и даже провоцируются ею. Сказанное особенно отчетливо прослеживается в жизни и деятельности великих государственных личностей, полководцев, реформаторов и так далее. Ученый убедительно демонстрирует свой вывод на конкретных примерах из яркой, как метеор, жизни Наполеона Бонапарта. Оказывается, и он, этот великан личного произвола, с точностью и покорностью должен был подчиняться в своих деяниях влиянию космических факторов. Например, разгар его деятельности может быть отнесен к периоду максимума солнечной активности, а напротив, минимум военно-политической деятельности великого корсиканца совпадает с зафиксированным астрономами минимумом образование пятен на Солнце. Так период спада явственно обнаруживается с конца 1809 года до начала 1811 года. когда в астрономических таблицах зафиксирован минимум солнечных пятен, то есть Солнце было малоактивно. В это время Наполеоном не было предпринято ни одного завоевательного похода, лишь сделан ряд бескровных приобретений. Между тем, в год максимальной солнечной активности 1804 Наполеон достиг апогея славы и был увенчан императорской короной. В свое время консульство Наполеона совпало с минимумом солнцедеятельности 1799 год, когда революционный подъем во Франции сошел на нет, и в честолюбивом артиллерийском офицере смогли свободно воспламениться абсолютистские наклонности. Свой программный космический манифест, повергнувший в шок ученых-педантов и стоивший автору карьеры, а впоследствии и свободы, Чижевский завершает гимном «Солнцу, человеку и истине». Когда человек приобретет способность управлять всецело событиями своей социальной жизни, в нем выработаются те качества и побуждения, которые иногда и теперь светятся на его челе, но которые будут светиться все ярче и сильнее, и, наконец, вполне озарят светом, подобным свету солнца, пути совершенства и благополучия человеческого рода. И тогда будет оправдано и провозглашено: чем ближе к солнцу, тем ближе к истине.